Если бы я знал, что встречу сына Акмали Икрамова, если бы я знал, я бы смотрел на него иначе, совсем иначе, с огорчением говорил мне Гнедин. Что могу сказать? Пожалуй, он более других был отрешен от всего происходящего. Файзулла Ходжаев, элегантно одетый, сидел ближе к публике, позировал. Бухарин часто глядел в зал, кого-то искал глазами. Ягода с видом затравленного волка кричал в последнем слове: «Товарищи чекисты, товарищ Сталин, если можете, простите». Икрамов. Он появлялся из глубины сцены. Он был какой-то отрешенный от всего происходящего. Отрешенный и скорбный. Иногда тяжело больной, в забытьи. Если бы я знал, что встречу его сына. Бессонова Евгений Александрович знал хорошо. Вместе с ним работал в Германии и поражался роли, которую тому отвели на процессе. Он был спокоен, когда давал подробные показания. Однако иностранные корреспонденты ложь почувствовали, обнаружили противоречия, и Гнедин, читавший их отчеты, однажды сказал генеральному прокурору: «Андрей Януарьевич, иностранные корреспонденты удивлены кое-какими противоречиями в показаниях Бессонова». «Да», — встревожился тот и поблагодарил: «Спасибо, Евгений Александрович, я обязательно поговорю с Бессоновым». Так вот запросто и поговорит. В стенограмме начало допроса Бессонова занимает 10 страниц. Я их опускаю. Достаточно сказать только, что все они подробные, с убедительными на первый взгляд деталями изобличения Кристинского. Начну со страницы 49. Вышинский. Значит, мы можем установить такие факты. Первое — это то, что Кристинский проезжал через Берлин. Бессонов. Я думаю, что это было в сентябре или конце августа 1933 года. Вышинский. Куда он ехал? Бессонов. В Киссинген. Вышинский. Зачем? Бессонов. Он лечился. Он остановился в торгпредстве, и я с ним разговаривал. Дважды мы разговаривали на троцкистские темы. Вышинский. А он говорит, что никогда троцкистом не был. Может быть, он порицал троцкистов? Вы слышали сами здесь, что он говорил, что он троцкистом не был. Как это, правильно или нет? Бессонов улыбается. Неужели он действительно улыбался? Ну и придумать эту деталь тоже очень трудно. Вышинский. Что вы улыбаетесь, Бессонов? Я улыбаюсь потому, что стою здесь, на этом месте, потому что Николай Николаевич Кристинский назвал меня как связиста с Троцким. И кроме него и Пятакова никто об этом не знал. И если бы в декабре 1933 года Кристинский со мной не говорил об этом обстоятельстве, то я бы не находился на скамье подсудимых. Вышинский. Так что вы считаете, что вы обязаны ему в этом деле? Позвольте спросить подсудимого Кристинского. Подсудимый Кристинский, вы действительно проезжали в Киссинген в 1933 году в августе или сентябре? Кристинский, в начале сентября. Вышинский, этот факт подтверждаете? Кристинский, подтверждаю. Вышинский, с Бессоновым виделись? Кристинский, да. Вышинский, разговаривали? Кристинский, да. Вышинский, о чем? О погоде? Кристинский, он был советником полпредства в Берлине. В это время исполнял обязанности поверенного в делах. Он информировал меня о политическом положении в Германии, о настроениях фашистской партии, которая в то время была у власти, об их программе и установке к СССР. Вышинский. А о троцкистских делах? Кристинский. Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был. Вышинский. Никогда не говорили? Кристинский. Никогда. Вышинский. Значит, Бессонов говорит неправду, а вы говорите правду. Вы всегда говорите правду? Кристинский. Нет. Вышинский. Не всегда. Подсудимый Кристинский. Нам придется с вами разбираться в серьезных делах, и горячиться не нужно.
Почему на реплику Кристинского «нет» прокурор реагирует фразой, в которой уговаривает подсудимого не горячиться?
Следовательно, Бессонов говорит неправду.
Кристинский – да.
Вышинский – но вы тоже не всегда говорите правду, верно?
Кристинский –
не всегда говорил правду во время следствия.
Вышинский, а в другое время говорите всегда правду?
Кристинский, правду.
Вышинский, почему же такое неуважение к следствию? Когда ведут следствие, вы говорите неправду. Объясните.
Кристинский молчит.
Вышинский, ответов не слышу, вопросов не имею.
Подсудимый Бессонов, когда имели место ваши разговоры с Кристинским о троцкистских делах?
Бессонов.
В Берлине был не первый разговор, а второй.
Вышинский. А где был первый?
Бессонов. Первый имел место в Москве в мае 1933 года.
Вышинский. При каких обстоятельствах, когда и о чем именно вы говорили с Кристинским в Москве о троцкистских делах?
Бессонов.
Вернувшись в Москву со всей торговой организацией из Англии, я был назначен советником полпредства СССР в Германии. Прежде чем принять этот пост, я имел длительную беседу с Пятаковым и Кристинским.
Вышинский.
Пятаков меня сейчас не интересует.
Сейчас интересует Кристинский.
Где вы разговаривали с ним?
Бессонов.
В кабинете Кристинского, Народном комиссариате иностранных дел.
Вышинский. О троцкистских делах?
Бессонов. Да.
Кристинский мне сказал, что на основе рекомендации разговора Пятакова он считает необходимым со мною говорить совершенно откровенно относительно тех задач, которые стоят передо мною в Берлине.
Он сказал мне, что он уже говорил о моем назначении с немцами, московскими немцами, имею в виду немецкое посольство в Москве.
Председательствующий. Подсудимый Бессонов, вы не забыли моего предупреждения в начале судебного следствия?
Бессонов.
То, что я хочу сказать, ни в какой степени, вероятно, не затрагивает чести ни одного из посольств, и что германская страна довольна моим назначением, потому что я долго работал в Германии, хорошо знаю Германию, и они меня знают. И что с этой точки зрения они довольны тем, что имеют знакомую фигуру.
Действительный смысл, конечно, всего этого замечания заключался в том, что очень ярко формулировал раньше до этого Пятаков. Неоднократно и до этого говорил мне Кристинский, что моя работа в Германии в течение 1931-32 годов безусловно, создала мне, как члену троцкистской организации, определенную популярность и симпатии среди известных кругов германских промышленников и отчасти германских военных. Популярность, которая теперь должна быть использована для новых задач. Эти задачи Кристинский формулировал следующим образом.
Вышинский. Коротко, потому что я думаю, что об этих задачах будет говорить сам Кристинский позже.
Бессонов.
Если бы совершенно кратко формулировать основные мысли Кристинского и то задание, которое я от него получил, оно заключалось в том, что я на должности советника берлинского полпредства должен в первую очередь и раньше всего приложить все усилия к тому, чтобы задержать и по возможности не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на обычном, нормальном дипломатическом пути.
Напоминаю, что процесс проходил в марте 1938 года. Через год с небольшим был достигнут полный контакт с фашистской Германией. Гитлер стал тогда, по словам наших газет, любимым вождем немецкого народа. Состоялось подписание пакта и множество торговых соглашений. Привлекает внимание попытка государственного обвинителя сложить вину за отсутствие хороших отношений между СССР и Германией на врагов народа. Вышинский. Подсудимый Кристинский, вы не припомните таких дипломатических разговоров с Бессоновым? Кристинский. Нет, у нас не было таких разговоров. Вышинский. Вообще не было дипломатических разговоров. Кристинский. Я не совсем расслышал, что говорил Бессонов в последнюю минуту. Здесь плохо слышно. Вышинский. А вы очень близко к нему сидите. Кристинский. Здесь сзади плохо слышно то, что говорит Бессонов. Может быть, Николай Николаевич Кристинский считает нужным занять позицию более удобную для ведения защиты, для того, чтобы его все видели. Вышинский. Разрешите мне просить вас, товарищ председатель, пересадить Кристинского поближе к Бессонову, чтобы он хорошо слышал. А то я опасаюсь, что в наиболее острые моменты Кристинскому будет изменять слух. Кристинский пересаживается ближе к Бессонову. Вышинский. Я прошу Бессонова специально для Кристинского повторить то, что он сказал, а Кристинского попрошу внимательно слушать, напрячь свой слух. Бессонов. Я повторяю. Задание, которое я тогда получил от Кристинского, заключалось в том, что я на должности советника Берлинского полпредства СССР, где я, конечно, располагаю известными возможностями для осуществления этой задачи, должен всеми доступными мне средствами, само собой разумеется, соблюдая весь дипломатический декорум, всеми доступными мне средствами помешать, задержать, не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на нормальном дипломатическом пути и тем самым вынудить немцев искать нелегальных, недипломатических, секретных и тайных путей к соглашению с троцкистской организацией. Вышинский, вы слышали это? Кристинский, да. Вышинский, у вас в мае месяце 1933 года были разговоры с Бессоновым? Кристинский, у меня были разговоры с Бессоновым перед его отправлением в Берлин. Вышинский, были. О чем не помните? Кристинский, я не помню деталей. Вышинский, вы деталей не помните, а Бессонов помнит. Кристинский, не было ни одного звука о троцкистских установках. Вышинский, вы говорили о том, что он должен делать за границей, или не говорили? Кристинский, конечно, говорил. Вышинский, говорили, что он должен делать? Кристинский, да. Вышинский, что он должен делать? Кристинский, что он должен стараться создавать нормальные отношения в тех пределах, в которых это возможно. Вышинский, в каких возможно? А если невозможно? Кристинский, если не будет удаваться, другое дело, но он должен стараться. Обратите внимание, как четко, здраво, исчерпывающе и лаконично звучат ответы Кристинского. Вышинский, обвиняемый Бессонов, правильно говорит Кристинский? Бессонов, совершенно неправильно. Больше того, Кристинский в этом разговоре дал мне подробную организационную директиву, каким образом я должен сноситься с ним в будущем. Кристинский был расстрелян. Бессонов получил 15 лет и умер в лагерях. Если бы он остался жив, простить его было бы необходимо. Не понять и простить. Но простить и понять. Вышинский. Вы слышите, что Бессонов достаточно подробно говорит о ваших разговорах, которые носят далеко не такой характер, который вы им придаете. Как же быть, Кристинский? Таких разговоров не было, хотя на очной ставке, которая была в январе месяце, я часть разговора признал. Вышинский. Вы на очной ставке с Бессоновым подтверждали эту часть? Кристинский, да. Вышинский, значит, был такой разговор? Кристинский, нет. Вышинский, значит, то, что говорит Бессонов, надо понимать наоборот? Кристинский, не всегда. Вышинский, но ваше признание? Кристинский,
На следствии я несколько раз давал неправильные показания. Вышинский. Вы говорили, что в состав троцкистского центра я формально не входил. Это правда или неправда? Кристинский. Я вообще не входил. Вышинский. Вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, все правда или все неправда? Или наполовину правда? На сколько процентов? На сколько граммов здесь правды? Может, Вышинский рассчитывает на затемнение сознания, на полученный Кристинским укол, на его бессонные ночи? Неужели всерьез надеется запутать в словах? Кристинский, я не входил в состав троцкистского центра, потому что я не был троцкистом. Вышинский, вы не были троцкистом. Кристинский, не был. Вышинский, никогда. Кристинский, нет, я был троцкистом до 27 года. Председательствующий, в начале судебного заседания на мой вопрос вы ответили, что никогда троцкистом не были. Вы это заявили? Кристинский, я заявил, что я не троцкист. Вышинский, итак, вы до 27 года были троцкистом. Кристинский, был. Вышинский, а в 27 году, когда вы перестали быть троцкистом? Кристинский, перед 15-м съездом партии. Вышинский, напомните дату. Кристинский, я датирую мой разрыв с Троцким и с троцкизмом 27 ноября 27 года, когда я через Серебрякова, возвратившегося из Америки и находившегося в Москве, направил Троцкому резкое письмо с резкой критикой. Вышинский, письма этого у нас нет в деле. У нас есть другое письмо, ваше письмо на имя Троцкого. Кристинский, письмо, о котором я говорю, находится у судебного следователя, потому что оно изъято у меня при обыске, и я прошу о приобщении этой переписки. Вышинский, в деле есть письмо от 11 июля 27 года, изъятое у вас при обыске. Кристинский, там же есть письмо от 27 ноября. Вышинский, нет такого письма. Кристинский, не может быть. И здесь не удалось. Прокурор вынужден вильнуть в сторону. Вышинский, у нас сейчас ведется судебное следствие, а ведь вы на следствии не всегда говорили правду. Вы говорили на предварительном следствии, что вы формально не входили в центр. Значит, на предварительном следствии вы признали, что вообще входили по существу в троцкистский центр. Вы признавали это на предварительном следствии? Кристинский, нет, не признавал. Вышинский, в ваших показаниях вы показали, формально не входил. Значит, можно понимать так, что неформально входили, верно? Кристинский, я не входил вообще в состав троцкистского центра. Вышинский, значит, вы дали неправильные показания. Кристинский, я же заявил, что эти мои показания не соответствуют действительности. Вышинский, когда я вас допрашивал на предварительном следствии, вы мне говорили правду? Кристинский, нет. Вышинский, почему вы мне говорили неправду? Я вас просил говорить неправду. Кристинский, нет. Вышинский, просил я вас говорить правду? Кристинский, просили. Вышинский, почему же, когда я вас прошу говорить правду, вы все-таки говорите неправду и заставляете следователя писать это? Потом подписываете. Почему? Кристинский, я дал прежде до вас на предварительном следствии неправильные показания. Вышинский, и потом держались. Кристинский, и потом держался.
потому что на опыте своем личном пришел к убеждению, что до судебного заседания, если таковое будет, мне не удастся опорочить эти мои показания. Разрядка моя. Нужно ли еще что-нибудь для полной дискредитации этого процесса? Но нам все мало. Мы никак не можем понять, в чем дело. Почему они говорили неправду?
Вышинский. А теперь вы думаете, что вам их удалось опорочить?
Кристинский.
Нет, не это важно. Важно то, что я заявляю, что не признаю себя троцкистом. Я не троцкист.
Вероятно, разумнее было бы прекратить допрос Кристинского, перенести его в конец процесса, дав возможность палачам обработать жертву. Или пускай так все и останется, как уже случилось. Кристинский отказался, но свидетели его изобличили. Мало ли случаев, когда полностью изобличенный преступник отрицает свою вину. Никакой суд, в конце концов, это не смущало. Но Вышинскому необходимо добиться признания. Запутать? Нет. Запугать. Нажать. Продемонстрировать подлость и грубую силу. Напомнить этому несчастному, с кем он имеет дело, сломить волю. Галина Серебрякова уверяла меня, что в специальной ложе за занавесом кто-то видел силуэт человека с усами и чувствовался запах трубочного табака. Сталин, мол, лично наблюдал. Может быть, он давал и практические советы относительно пыток? Сейчас мне не так интересно отношение Сталин и Крамов, как Сталин-Вышинский. Что один испытывал к другому?
Вышинский, вы сообщали, что вы находились на особо конспиративном положении.
Что это значит «особо конспиративное положение»?
Кристинский, вы же знаете.
Вышинский, вы меня в качестве свидетеля не привлекайте к этому делу. Я вас спрашиваю, что значит «на особо конспиративном положении».
Кристинский, это было сказано в моем показании.
Вышинский, вы не хотите отвечать на мои вопросы?
Кристинский, эта фраза о том, что я нахожусь на особо конспиративном положении, есть в моем показании от 5 или 9 июня, которое от начала до конца является неправильным.
Вышинский, я не об этом вас спрашиваю. Поэтому прошу не спешить с ответами. Я спрашиваю, что значит «нахожусь на особо конспиративном положении».
Кристинский, это не соответствует действительности.
Вышинский, это мы потом будем выяснять. Я хочу понять смысл заявления о том, что вы находитесь на особо конспиративном положении.
Кристинский, если бы это соответствовало действительности, то это означало бы, что я, будучи действительно троцкистом, принимаю все меры для того, чтобы скрыть свою принадлежность к троцкизму.
Вышинский, прекрасно. А чтобы скрыть, надо отрицать свой троцкизм.
Кристинский, да.
Вышинский, сейчас вы заявляете, что вы не троцкист. Не для того ли, чтобы скрыть, что вы троцкист?
Очень трудно в этом случае сдержаться, не выругаться, не заплакать.
Кристинский после молчания. Нет, я заявляю, что я не троцкист.
Вышинский, обращаясь к суду, можно спросить обвиняемого Розенгольца?
Обвиняемый Розенгольц, вы слышали этот диалог?
Розенгольц, да.
Аркадий Павлович Розенгольц. Народный комиссар внешней торговли СССР, член партии с 1905 года, работал под кличкой Степан. В октябрьские дни он распропагандировал и привел к Моссовету первую войсковую часть – самокатный батальон. Сейчас вряд ли нужно вспоминать все его заслуги перед партией.
Но следует отметить, что Розенгольц вызвал дрожь зрителей в Октябрьском зале Дома Союзов, когда во время своего последнего слова вдруг запел «Хороша страна моя родная». Нет такой другой страны на свете, где так вольно дышит человек.
Несколько искаженный текст песни цитируется по стенографическому отчету. Очевидцы утверждают, что Розенгольц пел эти слова. Но это было позже, 12 марта, а на допросе 2 марта Николай Николаевич Кристинский еще мог, вероятно, рассчитывать на то, что его личный пример повлияет на старого товарища по партии, поможет тому обрести себя. Вышинский Розенгольцу. Как вы считаете, Кристинский был троцкистом? Розенгольц, он троцкист. Вышинский, обвиняемый Кристинский, прошу слушать, а то потом будете заявлять, что не слышали. Кристинский, мне стало нехорошо. Вышинский, если обвиняемый заявляет, что ему нехорошо, я не имею права его допрашивать. Кристинский, мне нужно только принять таблетку, и я могу продолжать. Вышинский, вы просите вас пока не допрашивать? Кристинский, несколько минут. Вышинский, а вы можете слушать, как я буду допрашивать других? Кристинский, могу. Вышинский, обвиняемый Розенгольц, какие у вас данные, что Кристинский троцкист, и, следовательно, он говорит здесь неправду? Розенгольц, это подтверждается теми переговорами, которые были у меня с ним как троцкистом. Вышинский, когда были эти переговоры? Розенгольц, эти переговоры были начиная с 29 года. Вышинский, до какого года? Розенгольц, до последнего периода, то есть? Розенгольц, до 1937 года. Вышинский, значит, переговоры велись с 29 до 37 года. 8 лет вы переговаривались с ним как с троцкистом. Правильно я вас понимаю? Розенгольц, да. Вслед за нарком внешторгом Розенгольцем Кристинского изобличает нарком Фин Гринько. Забегая вперед, скажу, что в тот день против Кристинского дали показания многие. Все уже были сломлены и даже раздавлены, он стоял один. Нет, я не думаю, что он оказался самым мужественным и стойким. Ему повезло больше, чем другим. Ему удалось обмануть своих палачей. Тот, кто отвечал за подготовку Кристинского, возможно, поплатился. Задача была в том, чтобы полностью сломить волю предназначенных к процессу. Ломать и гнуть, убедить в бесполезности сопротивления, в полной бессмысленности всей прошлой жизни и жизни теперешней. Люди стояли насмерть, а их ломали. Месяц, два, три, четыре, пять, год. И когда они были полностью сломлены, они шли на этот процесс. Просчет обреченных состоял в том, что они сопротивлялись, не имея в виду открытый суд, не веря в процесс. Отсюда и слова Кристинского, что до судебного заседания, если таковое будет. Николай Николаевич Кристинский притворялся сломленным очень давно. То, что самооговорные показания он дал в июне, а потом во время следствия этих показаний держался, подтверждает мою версию. Мой отец, как я уже писал, до конца февраля не давал показаний против Бухарина. И их вырвали у него за несколько дней до процесса. Не знаю, как это случилось. Может быть, они угрожали арестовать меня, мне было 10 лет. Или пытать мать, или делали отцу какие-то фантастические инъекции. Так или иначе, мой отец, как и все остальные участники процесса, вышел на него полностью сломленным. Они все боролись на предварительном следствии.
один на один с палачами, в подвалах, за стенках, без времени и без надежды. Только Кристинскому удалось дать бой на людях. И все остальные, все должны быть благодарны ему. Он рассказал об их муках. Но следует помнить, то, что удалось одному, могло удаться только одному из всех. Только потому, что все были сломлены, одному удалось обмануть палачей. Так среди многих расстрелянных может оказаться один живой. Он жив, потому что другие мертвы. Но вернемся к стенограмме. После показаний Розенгольца и Гринько Кристинского опять изобличает Бессонов. Он говорит о свидании Кристинского с Троцким на итальянском курорте в Миране. «Николай Николаевич предполагал, что я должен приехать в это время. Но приехать я не мог, и поэтому, — говорит Бессонов, — я в этой встрече не участвовал и знаю из рассказов самого Николая Николаевича и Иогансона, который организовал эту встречу». Вышинский. Подсудимый Кристинский. «В Миране вы были?» Кристинский. «Да, был». «В каком году?» «В 33-м, в октябре месяце». Вышинский. «Значит, вы были тогда, как об этом говорит Бессонов». Кристинский. «Это правильно». Вышинский. «Правильно? Место сходится?» Кристинский. «Сходится». Вышинский. «День сходится?» Кристинский. «Сходится». «Я был для проведения лечения и никого из троцкистов не видел». Вышинский. «Значит, Бессонов не прав». «А вы говорите правду». Кристинский. «Да, он не прав. Он повторяет мои показания, которые являются неправильными». Тут вскрыта механика допроса. «Он повторяет мои показания». Это характерно. Заключенный под пытками оговаривает себя, а тот, кто предназначается ему в свидетели, повторяет его же слова. Нравственный барьер, который должны преодолеть в себе лжесвидетели, в таких случаях легче преодолеть. Здесь же и заключается полная нравственная реабилитация Сергея Алексеевича Бессонова. Он повторял показания Кристинского. Повторял то, что Николай Николаевич показал и на него, на самого Бессонова, до судебного разбирательства, если таковое будет. Еще раз прошу обратить внимание на четкость формулировок в показаниях Кристинского и то достоинство, с которым он держался. Для него очень важно не выходить из себя, не дать повода прибегнуть к санкциям за оскорбление правосудия, не поддаться на провокации. Сейчас, по прошествии многих поучительных лет, трудно представлять себе, как можно было лучше выполнить эту задачу. Вышинский. «Когда мы на предварительном следствии спрашивали у вас, как вы говорили по этому поводу?» Кристинский. «Давая показания, я не опровергал ни одного из своих прежних показаний, которые я сознательно подтверждал». Вышинский. «Сознательно подтверждали». «Вы вводили прокуратуру в заблуждение, так или нет?» Кристинский. «Нет». Вышинский. «Зачем вам нужно было вводить меня в заблуждение?» Кристинский. «Чтобы не тратить слов, я опять прибегаю к разрядке». «Я просто считал, что если я расскажу то, что я сегодня говорю, что это не соответствует действительности, то это мое заявление не дойдет до руководителей партии и правительства». Вышинский. «Но ведь протокол вы подписывали?» Кристинский. «Подписывал». Вышинский.
Вы помните, что я вам прямо поставил вопрос? Нет ли у вас какого-либо заявления или претензий к следствию? Было так, Кристинский? Да, было. Вышинский, вы мне ответили? Кристинский, да. Вышинский, я спрашивал, есть ли у вас претензии или нет? Да. И я ответил, что претензий нет. Вышинский, если спрашивают, есть ли претензии, то вам надо было бы сказать, что есть. Кристинский, есть в том смысле, что я недобровольно говорил. Вышинский, я зачитаю ответ, который вы дали следователю Шейнину на заданный вам вопрос. Ответ Кристинского. Никаких претензий к следствию я не имею. А между тем существует точка зрения, что Шейнин совершенно не причастен ко всему этому. С Шейниным я был знаком. Мы даже встречались за праздничным столом на даче у Владимира Тендрякова. Ели раков. Шейнин очень хорошо ел раков. Одни скорлупочки оставлял, как яйца всмятку, ложкой. Тендряков специально устроил эту встречу. Раков не пожалел. Давай мы его допросим, не вывернется. Шейнин вывернулся. Ел раков, изредка вытирая губы крахмальной салфеткой. Нас к этому не допускали, повторял он о 37-м. И мне все как-то неловко было спросить этого отвратительного человека. Вы допрашивали моего отца. Как это было? Почему же так получилось, что они все оговаривали себя? Почему Кристинский? И еще мне хотелось узнать, по какой причине именно мой отец производил впечатление человека тяжело больного, находящегося в забытии. И на всех ли заседаниях был отец? И кто писал им последние слова? Кто их произносил? Потому что со ссылкой на Керженцева утверждают, что 12 марта, во время оглашения приговора, на скамье подсудимых сидели только дублеры. Никто никогда не узнает, что думали 20 подсудимых, когда 21-й шел на свою Голгофу. Интересно отметить еще один обмен репликами. Установив, что между Кристинским с одной стороны и Бессоновым, Розенгольцем и Гринько с другой были до сих пор вполне хорошие отношения, Вышинский спрашивает. «И вот три человека с хорошим отношением к вам, подсудимый Кристинский, говорят то, чего не было». Кристинский: «Да». «Я преклоняюсь перед этим человеком». Утреннее заседание 2 марта завершается диалогом поразительной силы. До предела взвинченный, перепуганный последствиями возможного провала и возможным высочайшим гневом, Вышинский после дополнительного опроса Бессонова и Розенгольца вновь обращается к Николаю Николаевичу. Делать это глупо, и за глупость, возможно, суровая кара, но Вышинский в своей службе Сталину давно уже сделал ставку только на верность. Вышинский. Обвиняемый Кристинский, вы слышали это показание? Кристинский: «Я это отрицаю». Вышинский: «Отрицаете?» Кристинский: «Отрицаю». Вышинский: «Безусловно?» «Безусловно». Вышинский: «Конечно?» Кристинский: «Конечно». Вышинский: «У меня больше нет вопросов». Председательствующий: «Объявляется перерыв на 2 часа». Вечернее заседание 2 марта 1938 года, так же, как и утреннее, по существу посвящено Николаю Николаевичу Кристинскому. Свидетелями против него выступают Гринько и Рыков. Прокурор, наученный первым заседанием, боится предоставлять Кристинскому трибуну, но его линия поведения все же отчетливо видна по стенограмме. Бросается в глаза, как и прежде, спокойное достоинство Николая Николаевича Кристинского и злобная нервозность прокурора СССР.
Вышинский. Выходит, что Кристинский говорит здесь неправду и пытается отвертеться от связи с троцкистами. Рыков. Он не только говорит неправду, а хочет спутать ту правду, которая здесь есть. Вышинский. Обвиняемый Кристинский, вы слышали это? Кристинский. Да, слышал. Вышинский. Вы подтверждаете это? Кристинский. Я не подтверждаю, что я говорил неправду, и не подтверждаю, что хочу спутать правду. Вышинский. У меня вопрос к Кристинскому. Но вам известно было, что Рыков занят подпольной борьбой? Кристинский. Нет. Вышинский. Неизвестно. Кристинский. То есть я знал об этом из тех сообщений, которые делались на пленуме Центрального комитета. Вышинский. Ах, только так. Кристинский. Только так. Вышинский. Рыкову. Разговаривали о делах нелегального порядка. Рыков. Разговаривали о нелегальных делах. Вышинский. Вы утверждаете, что и Кристинскому известно было о ваших делах в нелегальной партии, а Кристинский отрицает это. Выходит, что Рыков говорит теперь неправду, а вы, обвиняемый Кристинский, правду. Кристинский, я говорю правду. Вышинский, а вы с какого времени начали говорить правду? Кристинский, по этому делу? Вышинский, да. Кристинский, сегодня говорю правду. Председательствующий, с 12 часов? Кристинский, да, на заседании суда. На целую страницу опять идут признания Рыкова, Бухарина, Розенгольца, Зелянского и Гринько. Затем Вышинский. Позвольте спросить Кристинского. Обвиняемый Кристинский, все подсудимые находят, что в отношении их говорят правду. Вы говорите, что этого не было. Вы правду говорите? Кристинский, я говорю правду. Вышинский, сегодня? Кристинский, да. На последующих почти 30 страницах стенограммы вечернего заседания 2 марта прокурор уже не обращается к Николаю Николаевичу. Видимо, убеждение, что он одумается, долго не оставляло организаторов процесса. Очень им хотелось, чтобы он одумался. Ему могло быть даже дано время на размышление. Этим и объясняется то, что Вышинский несколько раз повторяет свои вопросы. Но всему есть конец. Прокурор оставил его в покое. Мы даже не знаем, присутствует ли Кристинский на скамье подсудимых после очередного 20-минутного перерыва, объявленного председательствующим. Итак, в течение целого дня вечерние заседания начинались, как правило, в 6 часов, то есть с 12 часов на утреннем заседании и до 8-9 часов на вечернем. Мы слышали четкие, сдержанные и мудрые ответы Кристинского, объясняющие причину самооговора и одновременно не дающие повода для обвинений в неуважении к закону и удалению из зала суда. Остальные 30 страниц вечернего заседания тоже весьма интересны. Стоит, пожалуй, отметить показания подсудимых, которые предназначены для косвенного подтверждения дела Тухачевского и Гамарника, да еще слова Рыкова о том, как он, будучи председателем Совета народных комиссаров СССР и РСФСР, давал для антисоветского социалистического вестника клеветнический материал о проблемах 28-30 годов в связи с теми затруднениями кулацкого порядка, которые партия в то время преодолевала. Читатель уже знаком с точки зрения Рыкова по цитированной выше речи Сталина на объединенном пленуме ЦК и ЦКК в апреле 29 года. Мы не знаем, как провели ночь участники этого процесса. Предположения свои я стараюсь до поры не высказывать. Утреннее заседание 3 марта
Интересно для меня лично тем, что там идет допрос Иванова, бывшего наркома лесной промышленности, одного из старейших членов партии, работавшего вместе с отцом в 20-х годах в должности ответственного секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Мне кажется, что он носил пенсне. Это единственное, что я помню. Помню несколько лучше его дочь. Ее я видел на правительственной даче в Сочи. С ней мой отец играл в теннис. Помню еще, как отец убеждал ее или кого-то из ее знакомых, что советские динамовские ракетки лучше парижских. Иванов на процессе подробно рассказывает, что он, так же как Зеленский, агент царской охранки. Когда заканчивается утреннее заседание, в стенограмме не указано. Объявляется перерыв до 6 часов. Подробности, детали, частности, которые могли сохраниться в памяти немногих оставшихся в живых очевидцев, к сожалению, уходят и уходят. Некоторое весьма продолжительное время рядом со мной жил один знаменитый журналист, писавший отвратительные отчеты о процессе. Он долго лечился после душевного заболевания. Мне очень хотелось подойти к нему и спросить. Но вдруг эти воспоминания повлияют на больную психику? Я посоветовался с его лечащим врачом и с одним из его знакомых. Ни в коем случае, сказали мне. Он очень еще слаб. Он ведь много пережил во времена культа личности. Его жена была любовницей Лаврентия, и он боялся, что в один прекрасный день Берия. Это и было в основе мучившей его мании преследования. Жена журналиста, высокая, длинноногая женщина, уже бабушка. Я видел ее с мужем, иногда с внуком, чаще с собакой. И муж, и жена редко разговаривали с посторонними. Ходили на пруд, с мостика кормили рыбок. Что ж, и они жертвы культа личности. Так вот и не решился я подойти и спросить. Он действительно мог расстроиться, если вспомнит, что писал. Я не берусь судить его. Только пусть расскажет, как это все было. Что он думал и что думает теперь. Пусть не содействует сокрытию. Так я писал 4/4 века назад. Нет, не написал тот журналист о своих заблуждениях или о своем падении. Не тому учили. А сегодня свидетелей мало. Совсем мало. Но они есть.